Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Очень радостно и приятно быть у вас тут, конечно, столько мне представлений было, что я просто даже не знаю. Самое подходящее, последнее, раб Господа Иисуса Христа, самое правильное, самое точное, самое определенное. Давайте, пожалуйста, откроем Галатам, 5 глава, прочитаем всю главу. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». И если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Аминь. Я думаю, что все вы читали эту главу, которую написал апостол Павел. И писал он ее, кстати, своими руками. Он, кстати, одно из посланий, которое он написал, это писал он своими руками, остальные все писались под диктовку, он диктовал, и другие писали, а он диктовал. И вот это послание, которое он был вынужден писать сам, потому что настолько его дух был возмущен, настолько он был полностью, как говорится, в таком состоянии, он находился в тюрьме в это время, вот, и ему надо было срочно написать Галатам, потому что он слышал, что они опять возвратились к закону, к исполнению обрядов и законов, и он понимал, что надо что-то делать, надо писать им письмо, надо писать послание, в котором надо что-то как-то менять, и были люди, которые возвращали их к закону галатийцев, и он пишет: «О, если бы были удалены возмущающие здесь вас». Они не были удалены, они сегодня не удалены. Существует одна единственная проблема, которая всегда нас мучает. Закон и благодать. Благодать и закон. С одной стороны, мы понимаем, что без закона мы жить не можем. С другой стороны, мы понимаем, что благодать – это прекрасно. Благодать прекрасна, и мы находимся между двумя вещами. Между законом и между благодатью. Бог смотрит на человечество, и видит, что люди согрешили, взяли с дерева познания добра и зла, сделали грех, и по закону их нужно Умереть они, по закону должны умереть. Но он им дает благодать. Но он берет, дает благодать. И вот эти две вещи, которые все время между ними идет борьба, между законом и благодатью. Мы без закона, как я уже сказал, с вами не можем, потому что по закону мы все с вами живем. Мы садимся в машину, и мы первое, что по закону должны что? Пристегнуться. А вы должны пристегиваться или нет? Вы можете не пристегиваться. Это благодать. Благодать не пристегиваться. Закон надо пристегиваться. И если вы не пристегиваетесь, вы платите штраф. В другую страну приезжаю я, допустим, в других странах не везде надо пристегиваться. Есть страны, в которых говорят, это ваше дело, пристегивайтесь или нет. Как хотите. Хотите, пристегивайтесь, хотите, нет. Потому что там такой закон принят. Мы понимаем, что существует закон, который мы дети, имеем наших детей, и которых мы все время ставим в закон. Мы не говорим ребенку, для него благодать, и он пусть делает все, что хочет. Мы его ставим в закон. Мы говорим, нож трогать нельзя. Спички тебе трогать нельзя. Мы говорим, это закон. Спички тебе зажигать делать нельзя. Мы поехали на барбекю, сделали там шашлык, сделали все, костер там, потом приехали домой. На следующий день пришли, все сложили, спички сложили. И наши дети понимают, что спички трогать нельзя. Я уехал на работу, жена ушла в магазин. Магазин был напротив нашего дома. Она ушла в магазин, стоит в магазине, в очереди, смотрит, в форточку дым идет. Она бегом бежит домой, прибегает домой, они костер сделали. А что, нельзя? Можно. А кто сказал, что нельзя? Подождите, дети, они под законом или под благодатью? Под благодатью, все можно. Они взяли, как вчера было это вот там в лесу, взяли бумагу, газету, положили на пол, взяли спички, зажгли, и загорелось. Загорелась занавеска, и дым пошел на улицу. Она прибежала, успела потушить, она все потушила, пятно осталось на полу, ничего, так, кроме занавески, ничего не сгорело. Закон или благодать? Подождите, а где же благодать? И более того, она наказала их. Какое имело право она наказывать? Подождите, дети, они должны быть вообще под благодатью. Мы понимаем, что эти две вещи, которые между нами, мы между ними все время находимся. Мы иногда проповедуем о благодати. Мы говорим, благодать это прекрасно. Да, прекрасно. Благодать хорошо. А кто сказал, что благодать плохо? Пристегивайся, не пристегивайся, езжай с любой скоростью по благодати. Я в Германии был, там говорят, скорость на автобане любая, какая хочешь. Слышали такую сказку, да? Слышали, все слышали, да. Скорость любая, какая хочешь. Ну, я как, в общем-то, по своей профессии, инструктор по вождению, я стал исследовать этот вопрос в Германии. Говорю, ну, мне интересно, правда ли, что скорость любая, какая хочешь, ты сколько хочешь, столько и едешь. Они говорят, ну, с одной стороны, правда, с другой стороны, неправда. Так, с какой стороны неправда? Так, неправда, что значит, скорость любая может быть. Это неправда. То есть мы говорим, что скорость любая может быть, можешь ехать 100, хоть 200 километров в час. Но нет, существует закон, который говорит в правилах, когда ты сдаешь на права, который говорит в правилах, что страховка, любая страховка, которую ты имеешь, распространяется на тебя, на твою машину, только до 110 километров в час. Все. Благодать. Езжай сколько хочешь. Но если ты сделал аварию на скорости 111 километров в час, и если это зафиксировали там приборы, и если все это, как говорится, доказали, что ты ехал не 110, а больше, чем 110, все, машина, страховка не покрывает здоровье, страховка не покрывает, иншуранс не работает. Окей, это благодать или закон? Мы говорим, благодать, делай, что хочешь. Но ты отвечаешь сам за себя, если ты очень богатый, ты можешь ехать хоть 200, ты сам будешь платить, потому что ни одна страховая компания по закону Германии не имеет права тебе выплачивать компенсацию, если ты превышал скорость. Можно ехать с превышенной скоростью, но существуют условия, можно или нельзя, можно, это можно делать, но это нельзя. Почему? И вот мы все время стоим между вот этим вот. Мы, с одной стороны, понимаем, что можно, что нельзя. И апостол говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос. И говорит, и не подвергайтесь опять игу рабства. Да, по закону жить, это, в общем-то, иго рабства. Мы понимаем. Я читал книгу одного писателя, кстати, американский писатель Филипп Янси. Наверное, вы знаете, слышали его, в Колорадо живет. Мне он потрясающе нравится, я очень люблю его. А он так открыто и ясно пишет, наверное, слышали Филипп Янси, он несколько книг написал. Вот. И он говорит, вы знаете, я когда был маленький, меня привели в церковь. Вы знаете, в какой я церкви был? Где, говорит, по команде встают, по команде садятся. По команде становятся на колени, по команде, говорит, поют, по команде, говорит, молятся. Все по команде, говорит, ничего нет, никакой свободы. Все строго по команде. Так, братья и сестры, встали, стой, станем на наши ноги. Как будто еще на чьи-то можно встать. Давайте присядем, все присаживаются. Подождите, это закон или благодать? Закон, а он везде закон. Мы говорим, мы живем в благодати. Какой благодати? Мы все время в законе. Попробуйте вовремя не прийти на собрание. Оно начинается в 2 часа. Закон это или благодать? Приходите в любое время. Нет, в 2 часа. Или в 10 утра начинается служение. А я хочу в 11 прийти. Да, ты хочешь, но ты будешь выглядеть опоздавший. А я хочу раньше уйти. То есть закон или благодать? Что можно, что нельзя? Апостол Павел пишет Галатам и говорит... Вы к свободе призваны. Как вот это вот, как это найти вот эту границу, как найти вот эту грань между этим законом и этой благодатью. Между тем, что положено, и между тем, что я делаю все, что хочу. Часто я слышу от молодежи вопрос, а курить можно или нельзя? А где написано, что нельзя? Где в законе написано, что нельзя? Взяли священники, принесли курение. Можно или нельзя? Где написано, что нельзя пить? Да везде написано, что можно. Да везде все употребляли вино. Единственное, Даниил, когда молился 21 день, вкусного хлеба не ел и вина не пил. Ну, когда молился, да, вот он постился, он находился в посте. Где этот закон и где эта благодать? Где найти вот эту грань? Бог на нас смотрит, с одной стороны, Он нас любит, с другой стороны, Он ненавидит грех, который мы с вами делаем. Где вот Ему провести эту границу между мной и грехом, который я делаю? Насколько я отождествляюсь с этим грехом? Насколько я делаю этот грех, который хочу делать? И вот здесь апостол Павел вот в этой пятой главе, он говорит, вы к свободе призваны. Мы призваны к свободе. То есть, когда был Моисей, Бог давал закон народу израильскому, Он дал им закон, и они этот закон записали, стали выполнять. Раз что-то случилось, Господи, а что же делать? Мы не знаем, а в законе нету. Талмуд, сейчас уже талмуд больше, чем закон. Их много талмудов. Знаете, что такое талмуд, нет? Не знаете, да? Талмуд – это объяснение закона. Талмуд – это объяснение закона. То есть, есть закон, в субботу работать нельзя. Так. Стоп, в субботу работать нельзя. А кушать можно? Это работа или нет? А одеваться можно или нет? А пуговицу пришить, а свет включить можно? Включить свет, это работа или нет? Так, стоп, идем в Талмуд. Открывают Талмуд. Раввин говорит, один раввин говорит вот это, включить можно только вот так. Другой раввин говорит, включить свет можно только вот так. Третий раввин говорит, включить свет можно вот так. Пятый раввин говорит, лучше включить свет с пятницы до, не включать совсем. И вот он выбирает, так, что ж мне подходит? Где мне подходит? Этих талмудов очень много. На интернете все они есть. Там они все есть, огромнейшее количество этих талмудов. То есть толкований ко всем законам, ко всем 613 этим правилам, к 10 заповедям существует сотни, тысячи. Заповедь говорит, не убей. Не убей. Если мы будем читать Левита из 10 заповедей, не убей. Кого не убей? Муху не убей. Или комара не убей. Или не написано «человека не убей», «собаку не убей» или «муху не убей». Не убей. Как это понимать? Понимаете, мы смотрим Талмуд, что Талмуд говорит, то есть пояснение, объяснение закона. И столько там были тонны этих книг, тонны этих посланий для того, чтобы описать, кого можно убивать, кого нельзя убивать. И пошли, Бог сказал, Моисей, ты не уйдешь, ты не умрешь, пока не отомстишь мадианитянам. Помните, да? Посмотрите, а закон он дал, не убей. И пошли, и напали на мадианитян, народ израильский, и победили их, и побили их, и поубивали их, и убили Валаама, сына Виорова. Убили его. Посмотрите, а написано, не убей. То есть вот это много вещей, которые мы понимаем, когда в законе есть оно сказано, когда есть правило и когда есть свободное принятие решения. Вот мы стоим между вот этим, вот между двумя вот этими вещами, которые мы с вами выбираем, которые нам нужно выбирать. И апостол Павел говорит, итак, стойте, не в законе, он говорит, стойте. Хотя закон нам нужен для начальных стадий, начала нашего хождения перед Богом, нам нужен закон. Нам нужно правило, потому что тогда, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда молодые люди приходят к Богу, уверовал, покаялся, человеку нужен закон. Я преподаю крещение в России, один брат у нас покаялся, заявил на крещение, все нормально, беседы с ним провели, объяснили ему, рассказали, пришли на озеро, совершили крещение, была такая весна, еще так прохладненько было. Выходим, ну, с воды выходим на озере, знаете, прохладно так, чуть-чуть холодно. Он подходит ко мне и говорит, Николай Алексеевич, ну вот холодно, может, в магазин пошлем кого-нибудь там взять спиртного, чем-нибудь, согреться же надо. Посмотрите, мы готовимся благословлять их, руки возлагать, знаете, как после крещения. Он говорит, в магазин надо послать. Я говорю, Иван Петрович, зачем? Ну как же, холодно, надо для сугрева уж надо, как же так? Вполне серьезно, знаете, он, откуда он знает? Откуда он знает, что у баптистов пить нельзя, у православных-то можно, у католиков можно, у всех можно, а баптисты приняли закон какой-то. Откуда он этот закон взялся? Он говорит, надо, я говорю, да, это, понимаете, думаю, не надо пока, давайте мы сейчас время потратим. Что я ему сейчас объяснять буду, понимаете? Разве я смогу ему за 2 минуты объяснить, что у нас принято решение, у нас есть закон, который мы ввели, пить нельзя, тем более, ты же крещение принял только что. Откуда мы знали, что он не знает, что нельзя пить? Ну, ты же все не объяснишь. То есть, человек пришел, объяснили по Писанию, провели беседы, провели с ним курс бесед, курс занятий. Все нормально, все в порядке, все, много людей тогда крещение принимало, большое количество. Что делать? И надо объяснять этому человеку, надо объяснять, при том, что у нас, брат, есть благодать. Благодатью вы спасены, сие через веру, не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. У нас есть закон, пить нельзя, мы приняли закон, это наше правило, которое мы постановили, брат, мы его должны выполнять. А, окей, ну давайте будем соединять все это вместе. И апостол Павел говорит, вы призваны к свободе, только бы эта свобода не послужила к угождению плоти. Окей, вот здесь вот апостол Павел берет и раскрывает вот этот вот, это вот смысл этой свободы. То есть свобода, мы можем делать все, что мы хотим, мы можем поступать, как нам хочется, в принципе, но к чему это нас приведет? Вот здесь вот эта свобода, которую мы принимаем решение, как нам поступать. С одной стороны, мы понимаем, что Бог суверенный, всесильный, всемогущий, Он всем управляет, всем направляет, и всему дает свои законы и свои правила, и говорит, да, вот это мои правила, вот это мои законы, если вы будете выполнять их, то вы живы будете, да, и аминь, все правильно. Да, аминь. Все это правильно, все это хорошо. Но тогда, когда Давид поднялся на кровлю своего дома, и когда он увидел женщину, которая купается, у него до этого уже было 8 или 9 жен, у него было жен достаточно. Он увидел женщину и решил сделать ее своей женой. Он царь, он имеет право. А почему он не имеет права взять еще одну жену, там, 9-ю, 10-ю, какая разница? Он после этого еще брал жен, и что тут такого? Ну, решил взять. Свобода или не свобода? Он увидел женщину и говорит, я хочу к ней войти. Это была его свобода или не была его свобода? Или по закону он не мог войти? С одной стороны, это была свобода, с другой стороны, он потом понял, что это было неправильно. Потому что его решение было неправильное. Потому что его решение, которое он принял, оно было неверное, потому что это было принятие его решения. И иногда мы сворачиваем здесь на Бога, мы говорим, да, Господь сделал так, что он поднялся на кровлю дома, да, Господь послал эту женщину, она разделась перед ним, как есть в одном фильме, там арестовывают, берут, а она кричит, говорит, не виновата я, он сам пришел. А я при чем здесь? Он сам пришел. Чего вы меня обвиняете? То есть он сам пришел, и все, и вот мы вместе. Если бы он не пришел, мы вместе бы не были. Понимаете, не виноватый я, грех ко мне сам пришел. Вот здесь мы имеем свойство такое, которое проявил Адам, проявила Ева, и сваливать друг на друга. Это не я, это она мне дала. Это не я, это он мне дал. Мы друг на друга сваливаем. Существует определенное правило, которое мы должны понимать, насколько мы это понимаем. В саду Едемском произошло падение человека. Падение человека тогда, когда они вкусили от дерева познания добра и зла. Бог знал, что они вкусят от дерева познание добра и зла. Но Бог не предназначал им этого делать. Бог не говорил, это вы можете сделать. Бог сказал, вот этого вы не должны делать. Бог не мог сказать одно, подразумевая другое. Не мог он специально сделать так, чтобы вы от дерева познания добра не вкушайте, подразумевая, что они вкусят, а вот оно будет здесь стоять. Они могли не вкусить от дерева познания добра и зла, они имели на это полное право, и это была их свобода. Они были полностью в свободе, они могли принимать решения. Бог человека создал со свободной волей, со свободным мышлением, со свободным правом выбора. Этот право выбора есть у каждого человека. Право выбора нет у животных, они живут и все, у них нет выбора, они вот так. Но у человека есть это право. У человека есть право выбирать зло или добро, как написано в пророчестве. Выбери зло или выбери добро. Бог дал народу израильскому все правила. Говорит, если вы будете выполнять вот эти все правила, то вы будете живы, хорошо вам будет. И если правда мы будем выполнять эти правила, которые записаны в книге, в законе, то правда нам хорошо будет. Заповедь с обетованием, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Это закон или нет? Это закон. Это заповедь, это правило, и в то же время это благодать. Ты можешь не выполнять этого, но ты можешь это выполнять. Но, если ты будешь это выполнять, если ты будешь почитать отца и мать, то будешь ты долголетен, говорит Священное Писание. Если не будешь почитать отца и мать, ты не будешь долголетен на земле. Твоя жизнь будет совершенно другая, потому что твое непочтение к родителям, непочтение к старшим, оно повернется тебе немножко в другую сторону, потому что ты сам это выбираешь. Ты сам выбираешь, как тебе жить, ты сам выбираешь, что тебе делать, ты сам выбираешь, как тебе поступать. Ты делаешь этот выбор, мы делаем этот выбор стоит за нами. И здесь к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. То есть у нас существует дух, душа и тело. Включите, пожалуйста, PowerPoint. У нас существуют наши вещи, в которых мы живем, в которых мы находимся. С одной стороны, мы понимаем, вот это есть наше тело, это есть то, что через что входит к нам вовнутрь, вот это все, что изнутри. То, что входит к нам вовнутрь через наш слух. Ева услышала, что ей змей сказал, она услышала. Есть часто слова, музыку, которую мы слышим. Один брат мне сказал, ты знаешь, все самое скверное, самое ужасное я легко слышу и легко запоминаю. Я помню с самого детства грязные анекдоты, которые когда-то в детстве слышал. Я помню всякие плохие вещи, которые мы слышим. Мы нашим слухом ловим, мы нашим слухом улавливаем, и наш мозг это воспринимает, и мы это перерабатываем. Мы слышим нашим слухом. И если мы будем слышать нашим слухом, у нас происходит или раздражение, или возбуждение, или успокоение, или разные-разные вещи, которые влияют на нас. Мы слышим нашим слухом, и это производит в нас определенное влияние. Более того, мы видим, мы смотрим на вещи, и мы видим, и мы воспринимаем так или иначе, мы воспринимаем хорошо или плохо. Она услышала, что змей ей сказал. Она посмотрела на дерево, а вообще дерево неплохое, и ничего страшного в дереве нет такое, оно не колючее, не страшное, не корявое. Наверное, это было нормальное дерево. Она увидела, то есть змей возбудил ее слух, возбудил ее зрение, и она уже стала мыслить. Она стала с ним разговаривать, она стала с ним беседовать, и у ней произошел с ней разговор. И она стала с ним разговаривать. Она услышала, она увидела дерево и увидела, что оно приятно на вид. И тогда она взяла. И тогда она взяла. И вы знаете, на руках у нас есть такие чувства, чувства обоняния. Не обоняния, а чувствительность есть. И тогда, когда мы чувствуем, что это колючее или не колючее, это можно взять в руки. Есть вещи, которые мы не можем взять в руки, потому что оно бывает скользкое. Противное, неприятное, взять в руки что-то такое неприятное, нам всегда неприятно, потому что наши руки потом, мы что-то случайно берем, и потом мы руки моем, и нам хочется их отмыть, мы их не можем, это у нас чувство остается, у нас в пальцах остается память того, что мы взяли, к чему мы прикасались. Есть вещи, к которым мы были вынуждены прикоснуться, или случайно, или невольно. Она посмотрела, она услышала, она посмотрела, Она взяла его, и в руке оно оказалось нормальным. Этот плод оказался, в принципе, он не выскользнул из рук, он не оказался скользкий, он не оказался колючий. Он оказался нормальный плод. Она взяла его и поднесла его к своему носу, потому что мы не можем взять и вкусить что-то, у нас здесь есть препятствие. Если мы чувствуем запах, оно пропавшее. Однажды я в молодости был в Туркмении. Среди мусульман, там мы были с моим папой, с моим отцом. И так получилось, что мы далеко, мы заехали в степь. И два или три дня нам нечего было кушать. Только пили чай, были голодные. И вот однажды попали к одним людям в гости. И сели, они нас угощают, туркмены, очень гостеприимные люди. А у них холодильников не было тогда, я думаю, что и сейчас в селах-то особенно нету. Они мясо, если они зарезали корову или овцу, они мясо режут на слайсы такие, на тонкие такие дольки, как вот такая, и сушат его. Солью посыпают, и оно сохнет, оно высыхает, и потом его можно кушать. Оно засоленное, как... Джарки, знаете, вот то же самое, сырое мясо, по тому же методу все сделано, только в домашних условиях, и не очень его так приятно кушать, потому что не очень там все стерильно, и иногда его режут не тонким слоем, а чуть толще, и тогда оно имеет запах там небольшой такой. И вот они угостили нас, я увидел мясо, это мне страшно захотелось, мясо, хлеб. Уже два или три дня мы так не ели ничего, а я чувствую, не смогу я его есть. Оно вот тут вот останавливается, вот тут я включается вот это, вот, знаете, вот тут замок. Я беру это мясо, мне хочется его взять. Я его сюда, а у меня тут неприятно, запах неприятный, пропавшее мясо. Я поворачиваюсь к папе и говорю: папа, я не могу его кушать. Он говорит: ты не нюхай его. Чего ты его нюхаешь? Нос закрой, говорит, и ешь. Иначе вообще голодный будешь. Что тебе делать? Куда тебе деваться? Правда, я так попытался не дышать так, чтобы воздух носом не брать, а только ртом воздух брать. Пошло. А куда деваться? Ничего страшного, понимаете? С одной стороны, когда у нас есть выбор, тогда есть выбор. А когда нет выбора, так вот, когда Ева взяла этот плод, оно не остановило здесь ничего. Оно нормально, она прекрасный, пахнет манго или яблок, понятия не имею, или там чем оно пахло, или малиной пахло, не знаешь. Ну, не остановило здесь ничего. То есть оно сработало, она вкусила его, знаете, она почувствовала вкусное. Пять вещей, через которые входит в нас вот это все вовнутрь. Вот это пять вещей, которые не остановили. Не произошло ни одного препятствия для того, чтобы вот этот плод вошел в эту Еву. Она взяла, вкусила, ела и понравилась мужу. И говорит, слушай, прекрасный. Посмотри, сказала ему, посмотри. Он услышал, понюхал, взял в руки, приятное, прекрасное. Взял в рот, язык, почувствовал, что оно вкусное, оно прекрасное. Бывает какой-то овощ или фрукт, мы берем с виду вроде не очень вкусный. Попробовал, очень вкусный, слушай, очень вкусный. О, мне нравится, я с удовольствием буду кушать. И это есть то, что вошел грех туда, вовнутрь. И грех вошел вовнутрь, и теперь что сделать, чтобы избавиться от этого греха? Он уже вошел вовнутрь. И вот этот грех уже внутри, он у нас. Он уже у нас внутри производит определенную свою работу, производит определенное свое действие. И вот тогда Бог был вынужден дать закон для того, чтобы остановить вот это влияние. Потому что наша плоть, она хочет, наша плоть, она желает. Следующий слайд, включите, пожалуйста. То есть наша душа это то, что она хочет, то, что она желает. Первое послание Фессалоникийца, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира, да, освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И верен призывающий вас, который сотворит сие». То есть мы видим, что апостол Павел пишет, что ваш дух, душа и тело. И мы когда рассматриваем, что есть наша душа, что есть моя душа, что есть мое я хочу или не хочу? Я желаю или не желаю? Я буду делать или не буду делать? Мое тело, оно может сделать позывы, оно может сделать желание, мое тело может пропустить вот это то, что я уже вам перечислил, но моя душа принимает решение. Змей, когда Еве сказал, и Ева заговорила со змеем, она могла сказать, слушай, уползай отсюда или уходи отсюда, он еще на ногах был тогда. Уходи отсюда, я не хочу с тобой... Это ее решение было бы. Я не хочу с тобой дальше разговаривать. Мы иногда говорим, я не хочу с тобой разговаривать дальше. Я хочу прекратить этот наш разговор. Я не хочу дальше получить ту вещь, которую ты хочешь мне дать. Мы когда бываем на интернете, и когда бывает что-то происходит, где-то происходит как-то случайно, где-то заходит какой-то спам, который мы не хотим читать, мы его делаем delete. Мы не начинаем его рассматривать. Мы понимаем, что там может войти вирус в наш компьютер, и тогда у нас будут проблемы. Войдет вирус в наш компьютер, и тогда мы будем думать, как от него избавиться. Тогда мы будем думать, что нам сделать, как сработает антивирус, и сработает ли он вообще, и спасет ли это наш компьютер. И мы получаем имейлы, мы проверяем, и мы понимаем, что вот это надо стереть. Мы понимаем, что эти вещи, которые нам приходят, их надо сделать delete, не открывая их, потому что если вы открыли, там уже написано «Опс», вы уже попались, потому что вы уже открыли, потому что вы уже пошли дальше, потому что вы решили посмотреть, вы решили увидеть, вы решили заигрывать дальше с этим вопросом, понимаете? И тогда мы принимаем это решение, и это наша душа, которая принимает решение. Наша душа, которая понимает, что мы должны принять это решение. Мы принимаем это решение, хорошее оно или плохое, но это есть принятие наше. Дела плоти известны, апостол Павел пишет, он описывает, что если вы будете жить по плоти, если ваша душа примет решение жить по плоти, то ваша жизнь будет идти по плоти. Если вы будете выполнять вожделение вашей плоти, то есть если вы будете соглашаться с тем, что есть блуд, нечистота, непотребство, идолослужение и так далее, все, что здесь перечисляется. Однажды мне задали вопрос, позавчера, задали мне вопрос, кстати, Интересно, мне задали вопрос, в доме престарелых у нас есть Adult Day Health Center, и там есть пожилые люди, как говорится, садик для пожилых людей. Наверное, здесь тоже есть такие, да. Вот, и вот я там бываю и проповедую там. И они мне задали вопрос. Пожилые люди, которым за 70, за 80 лет. Скажите, пожалуйста, как это, чем отличается блуд, прелюбодеяние и... любодейство. И любодейство. Три вещи. Вы знаете, как они отличаются, нет? Все знаете, нет? Не знаете, все равно. Может, некоторые знают. Конечно, некоторые знают. Блуд – это когда вы живете с девушкой, с юношем до заключения законного брака. Это есть блуд. Блуд – это есть духовный блуд, это как Израиль имел духовный блуд, это когда они иным богам кланялись. Блуд есть, когда мы смотрим порнографические сайты, это есть и блуд, и нечистота, и непотребство. Все там вместе есть, там разные вещи есть. То есть блуд есть, до заключения брака есть блуд. Женщина, которую Иисус Христос встретился в Самарянке возле колодца, она была прелюбодейка или блудница? У нее было 5 мужей, 6-й был не муж. Просто блудежила и все. Она не была прелюбодейкой, у нее не было мужа. А женщина, которые пришли в Иерихон, соглядатые, которые у ней остановились, написано, она была блудница, Раав. Она была блудница, у нее не было законного мужа. У нее потом появился, наверное, законный муж, если верить, что она в родословную вошла. Вот, то есть, не было у нее законного мужа. Это есть блуд. А Фомарь, когда Иуда вошел к ней, к своей снохе, говорят, она впала в блуд. Она впала в блуд, потому что муж ее умер. Один муж умер, второй муж умер, мужа у нее нет. Она забеременела, она впала в блуд. Вот это есть блуд. Она впала в блуд, так написано. То есть, блуд это тогда, когда человек сожительствует до заключения брака, не имея брака. Прелюбодеяние, когда нарушает человек брак. Прелюбодеяние, когда есть муж или есть жена, и человек изменяет с другим человеком. Это есть прелюбодейство, нарушает закон, закон мужа, закон жены. Это есть прелюбодейство. Давид переспал с женщиной, и у нее был законный муж. Это было прелюбодейство. Вот в этом заключался грех. Если бы у нее не было законного мужа, тогда это не было бы грехом, это было бы нормально. Но у нее был законный муж, и поэтому это есть прелюбодеяние. А соединяющийся с блудником есть одно тело. Он соединился с прелюбодейкой и стал с ней одно тело. Поэтому это для него стало грехом. Он мог еще иметь, Бог говорит, сколько тебе надо было жен, сколько тебе надо было, столько я тебе дал бы. Что, тебе мало было? То есть это есть нарушение закона. То есть любодейство, когда нету секса, но есть ласки, есть обнимание, есть то, что не доходит до интимной жизни. Это есть любодейство. Когда вы открываете интернет, когда вы смотрите всякие там порнографические сайты, если кто-то из вас это иногда делает, то это есть любодейство. Это тоже есть грех. Это тоже есть грех, даже если вы не находитесь в сексе, не находитесь в интимной жизни. Вот это дела плоти. Апостол Павел пишет, вот это дела плоти. Вот люди, которые выполняют вот эти дела плоти, они предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Кто поступает так? Дух поступает, душа или тело? Кто принимает это решение? Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, убийство, пьянство, бесчинство и тому все подобное. То есть, еще много разных других вещей, которые апостол Павел не перечисляет здесь. Вот люди, которые поступают вот так, они Царствие Божие не наследуют. Кто их заставляет так поступать? Они так поступают. Наша душа. Наша душа живет по плоти. Моя душа живет по плоти. Я принимаю решение жить по плоти. Вчера беседовал я с одним человеком, у него есть законная жена, трое детей. Он познакомился с другой женщиной и сожительствует с другой женщиной. Я пришел к нему для того, чтобы с ним побеседовать, потому что с ним надо разговаривать. Я ему объясняю, ты понимаешь, что ты неправильно живешь, что ты живешь во грехе, что ты живешь по плоти. Вот я знаю, мне это все 100 раз говорили, но я ничего не могу сделать. Я ему говорю, ты понимаешь, ты не можешь жить так, что все, что ниже пояса для тебя, это самое важное, все, что ниже пояса для тебя, это есть основа. Так не может быть. Потому что если ты выполняешь повеление того, что у тебя ниже пояса, ты живешь по плоти. Потому что твоя плоть этого хочет, и ты, вот эта женщина, с которой ты живешь в блуде, при любодействии, ты живешь... А она тебе нравится больше, чем твоя жена. Это есть грех, это есть прелюбодеяние. Он говорит, ну мне сильно хочется. А что я могу с этим сделать? У меня есть сильное желание. Да, у тебя есть желание, но ты должен знать, что предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, как и прежде предупреждал, что все, которые так поступают, верующие они или неверующие, верят они во Христа или не верят во Христа? Ходят они в церковь или не ходят в церковь? Но те люди, которые так поступают, здесь не сказано, они члены церкви или не члены церкви. Здесь сказано, те люди, которые вот так поступают, которые живут по своей плоти, которые живут по своему вожделению своей плоти, которые выполняют повеление своей плоти, они Царствие Божие не наследуют. То есть они идут в ад. Сегодня утром я встал рано, сын мой сидит, слушает YouTube, он слушает проповеди часто и говорит, интересно, вот сейчас много проповедников, которые проповедуют как шокирующий shocking message Пола Уошера. Может, слышали, да? Shocking message Пол Уошер. Слышали, видели многие. Но он шокирующий для нашего времени. Он говорит, вот многие, мне сын говорит, многие повторяют сейчас за Пол Уошером, говорят, что если люди живут во грехе, то они пойдут в ад. Об этом давно уже никто никогда не говорил, потому что все время проповедуется о благодати. Я говорю, понимаешь, сынок, это сильнейшая проповедь, которая была, если говорить правильно, если говорить изначально, то у нас в христианстве... Самая шокирующая проповедь была это Джонатана Эдвардсона, если быть честными. Это действительно правда. Это то, что когда он сказал «грешники в руках разгневанного Бога», эта проповедь есть, она и на интернете есть, она и отпечатана есть, и по-английски, и по-русски она есть. То есть она есть. И эта проповедь действительно была шокирующая. Пол Уошер только повторил часть этой проповеди. Сказал то, что сказал когда-то Джонатан Эдвардс. Это была сильнейшая проповедь, она небольшая, но он ясно сказал. Он ясно сказал, кроме того, что мы Бога воспринимаем как Бога любящего, как Бога доброго, мы должны понимать, что Бог за грехи, которые мы делаем, Он нас накажет. Он пошлет нас просто, пошлет нас в ад. Просто мы пойдем в ад, потому что мы люди, которые поступаем по плоти. Мы люди, которые выполняем вожделение нашей плоти. Наша плоть хочет... Мы делаем по вожделению нашей плоти, и за это мы пойдем в ад. Жестоко, да, жестоко. Я часто думаю о том, как жестоко Бог поступил с Моисеем. С Моисеем разговаривал, беседовал. Моисей был близкий к Богу человек. Это был человек, который был... Представляете, он видел Бога. Он заходил в скинию, и там вот эти херувимы, там это вот скиния, там ковчег, и он слышит голос. Знаете, слышать голос Божий. Бог с ним разговаривает. Облако покрывало скинию. Моисей там находится. Все люди далеко в стороне, потому что они поняли, что если они будут там находиться, они умрут. Моисей находится там. Моисей разговаривает с Богом, он с ним беседует, он разговаривает лицом к лицу. Не через сон, ни через сновидения, ни через пророков, ни через посредника. Нет, он напрямую разговаривает с Богом. Я однажды с одним человеком беседовал, ортодоксальный еврей из Лос-Анджелеса, кстати, беседовал с ним. Он говорит: о каком Христе вы нам говорите? Бог разговаривал лично с Моисеем. Бог лично разговаривал с народом израильским. А вы говорите, что Христос ваш посредник. Я говорю: да, это сам Бог, который с нами разговаривает. Ну, убедить их очень сложно, но у них есть понимание, что Бог разговаривал с народом израильским. Бог разговаривал с Моисеем. Моисей, который разговаривает с Богом, Моисей, который выходил от лица Господня, накрывал покрывало, потому что лицо его сияло. Это был человек, который был в общении с Богом, который был в общении с Богом и наполнялся присутствием Божьим. И он говорит: Господи, я хочу войти в обетованную землю. Я хочу войти в обетованную, перейти через Иордан. Он говорит: нет, не перейдешь. Я хочу посмотреть обетованную землю, посмотреть с горы, посмотришь, войти не войдешь. Много раз спросил он, помните, да? Много раз. Почему, Господи? Потому что ты не явил моей святости. Потому что тогда, когда тебе надо было проявить мою святость, ты принял решение не являть мою святость. И за это ты не войдешь. Ты будешь за это наказан. Ты не войдешь в обетованную землю. Ты не можешь войти. Потому что когда ты должен был сделать, принять решение, которое я тебе сказал, подойти и ударить скалу, и сказать, что это Господь дает вам воду. Ты сказал: не нам ли дать воду? Ты сказал неправильно, ты сказал по-другому, ты проявил себя, ты сделал не то, что надо было, ты это сделал, и ты не войдешь в обетованную землю. Включите следующий слайд, пожалуйста. И ты не войдешь в обетованную землю. Сколько он не просил, сколько он не взывал. Но решение было Богом принято. И решение поменять это нельзя было. Да, мы можем сказать, это было в плане Божьем. Хорошо, прекрасно, конечно. Конечно, все правильно, но есть вещи, которые мы обращаемся к нашему Богу. Мы обращаемся и в покаянии приходим к Нему. Что нам делать? Мы боремся между нашим плотским человеком и между нашим духовным человеком, который рожден свыше, наш дух, который находится внутри нас. Наш дух возрожденный, Христос сказал Никодиму: должно вам родиться свыше. Вы не можете не родиться свыше. Вы должны родиться свыше для того, чтобы попасть в Царство Небесное. И теперь мы получаемся, наша душа, которая находится посредине, наша душа находится между нашим духом, возрожденным духом, в котором находится Дух Божий, Дух Святой, и наша плоть. И мы все время боремся, что нам делать. Нам хочется посмотреть это. Нам хочется выпить вот это. Нам хочется вот это сделать. Нам хочется. Наша плоть хочет. Наш дух нам говорит: если ты это сделаешь, ты осквернишься. Ты будешь грешный. Тебе этого делать нельзя. Потому что плод же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых, и здесь он говорит, на таковых даже закона нет. То есть вот это ты можешь делать все свободно. Нет закона, если все то, что выше, то нельзя делать, потому что это приведет тебя в ад. Вот на это нет закона. И вот здесь вот наша христианская свобода. Тема сегодняшней нашей конференции – христианская наша свобода. Наша свобода, которую мы выбираем. Свобода, которую мы хотим выбрать. Мы хотим получить эту свободу. В чем заключается наша свобода? Это есть наше покаяние, обращение к Богу. Есть наше обращение к Богу. Мы каемся пред нашим Богом, и мы получаем свободу от влияния греха. Мы выходим из-под иго рабства, из-под иго влияния греха. Я часто, так у меня получается, бываю, встречаюсь с людьми, которые бывают или больны, или одержимые всякими бесовскими духами, которые под влиянием бесовских сил. И они ничего не могут сделать. Они попадая под это влияние этих сил, они окованы в этих оковах греха, оковах вот этих дьявольских сил. И часто мы с вами попадаем в подобную ситуацию. Ситуация самая простая, опять я возвращаюсь к тому же интернету, когда мы видим что-то интересное, нам хочется идти дальше, 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 нам хочется это смотреть. И когда мы это посмотрели, потом нам это становится противно и неприятно. Но когда в самом начале у нас есть такое желание это посмотреть, мы сильно хотим это желание, неудержимое, его трудно остановить, оно сильно влечет нас. Оно влечет нас, и мы заходим туда, и мы смотрим, и мы попадаем вот в эти тиски. Как нам выйти из всего этого? Проповедовал я в одной церкви, и после проповеди на тему 50-й псалом, псалом Давида, его покаяние, после проповеди женщина одна встает и говорит: «Я хочу вам сказать, что я хочу покаяться». Ну, всегда здорово это выглядит, да? В церкви сестра встает: «Я хочу покаяться». Ва, слава Богу, хорошо, да? Прекрасно, это то, чего мы всегда хотим. «Я хочу покаяться». И «но», говорит, «но, я одержимая». Продолжает она и говорит: «Я одержимая. Я много раз каялась, но бесы во мне оставались всегда. Я еще раз хочу покаяться». Нормально, да? Что ей делать? Ей надо каяться. Но она все сознает. Она все понимает. Ей нужно освобождение от влияния вот этих бесовских сил. И когда она стала молиться, и когда мы стали молиться, вы знаете, к чему я это вам рассказываю? Одна интересная вещь. В тот момент, тогда, когда мы употребляли кровь Иисуса Христа, которую пролил за вас, за эту сестру Иисус Христос. В тот момент, когда мы говорили, что смерть Иисуса Христа имеет силу и влияние, и только Господь, умерший на Голгофском кресте, может вас освободить от влияния этих бесовских сил. В это самое время, в этот самый момент у нее начинались такие позывы к рвоте. Открывается рот очень сильно, и все тело выворачивается, как будто изо рта что-то вылазит. Такое впечатление. Я ее держал, но это все люди видели. То есть всегда, когда мы употребляем кровь Иисуса Христа, употребляем Его силу, смерти Его, пролитие Его крови, вы получаете освобождение от всяких темных сил. Очень важно это понять. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих, 2:14. «И как дети причастны плоти и крови, так же и Он, Иисус Христос, воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». То есть тогда, когда мы хотим получить свободу, христианскую свободу в Иисусе Христе, мы должны жить Голгофой, мы должны жить распятым Иисусом Христом, мы должны исполняться Его Святым Духом, мы должны все время взирать на Голгофу. Наш дух должен быть возрожден. Наш дух должен, Дух Святой должен подчинить себе нашу душу и наше тело. Он должен взять под контроль нашу душу и наше тело. И тогда человек становится духовный. И тогда человек живет в духе. Но это может освобождение нам дать только кровь Иисуса Христа. Когда мы ослабеваем в нашей жизни, когда мы становимся слабее, когда мы падаем, когда мы согрешаем, когда мы делаем то, что нам нельзя делать. Что нам нужно делать? Помыслите о претерпевшем, что? Над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Сила! Сила христианской свободы. Христианская свобода заключается в том, что если вы рождены свыше, если вы живете в Иисусе Христе, и вы не будете тогда жить по плоти, и вы не будете грешить. Некоторые говорят: так что, теперь все можно? Да, все можно. Да, все можно. Мне все можно. Но я не могу взять сигарету. Я не могу позволить себе войти к женщине, кроме моей жены. Я не могу себе позволить спирт. Не могу. Почему не могу? Рождение свыше. Распятый Иисус Христос. Влияние распятого Иисуса Христа имеет громаднейшую силу в нашей жизни. Оно распространяется на нашу душу. Наша душа сораспята с Иисусом Христом. Наша душа сораспята вместе с Ним. Он умер за наши грехи. Он умер за наши беззакония. Моя душа с Ним сораспята. Потому что я родился в Нем. И я свою душу подчинил Духу Святому. И теперь Дух Святой мною руководит. Теперь Он мною руководит. И я не могу сделать грех. У меня нету для этого силы, если я не питаю своего греховного человека. И если я питаю своего греховного человека, как Иова написано, дерево вновь, дерево срубленное, оно пускает корни, если к тому есть благоприятная обстановка, 8 глава Иова. То есть, если вы срубаете дерево, если вы поливаете его, если вы его поливаете и поливаете, то корни опять, как бы вновь посаженное, дает свои отростки. Оно опять вырастает. Если мы покаялись, если мы обратились к Господу в покаянии, если мы пришли к Нему и покаялись пред Ним, мы не можем питать нашу плоть греховными рожками. Мы не можем питать нашего греховного человека, потому что опять мы будем воспроизводить грех. Вот здесь нужен закон. Если вы не можете жить по благодати, значит, вы не родились свыше, вы не сораспялись с Иисусом Христом, нужен закон. Нельзя. Но когда мы возрастаем духовно, когда Дух Святой наполняет наш дух, когда мы рождаемся свыше, Он постепенно, если взять книгу и эту книгу опустить в воду, она вся не промокнет сразу. Она будет промокать постепенно. И мы постепенно как бы наполняемся Святым Духом. Дух Святой проникает в наши мысли, в наши дела, в нашу жизнь, в наши поступки, в нашу работу, в наше хождение. Он проникает в нас. Он должен все заполнить в нас. И как только Дух Святой все в нас заполнит, как только мы станем полностью духовными, тогда мы считаемся духовные люди. Тогда мы называем того человека, он святой. Потому что он полностью наполнен. Один человек, ему сказали что-то вынести с работы через проходную, его никогда не проверяли, потому что он верующий, никогда ничего не выносил. И ему говорят, вынеси вот эту мне часть. Он говорит, я не могу. Он говорит, почему? У меня рук нет. Почему у тебя рук нет? Как же, ты есть у тебя руки? Они Христу принадлежат. То есть все наше, что у нас, оно должно принадлежать Христу. Чтобы когда мы понимаем, что Иисус Христос, который висел на Голгофском кресте, как написано Иоанна 3 глава, 14 стих, и как Моисей вознес змею в пустыне, так же должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий в Него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, верующий в кого? В Иисуса Христа распятого. Когда в книге числа 21 глава мы читаем, когда змеи жалили народ израильский, мы не находим, чтобы, когда он взял медного змея, поднял, мы не находим, что змеи перестали жалить народ израильский. Змеи продолжали жалить народ израильский, но они перестали что? Умирать. Правда, да? Перестали умирать. Умирать они перестали. То есть, змеи жалили, но люди, которые смотрели на этого медного змея, они не умирали, яд не имел власти. Сегодня мы с вами смотрим на Иисуса Христа, живем Иисусом Христом, отождествляемся вместе с Ним, соединяемся в одно единое целое, с Иисусом Христом распятым, живем им, наполняемся им. Вот это и есть христианская свобода. Свобода, христианская свобода в Иисусе Христе. Можно делать все. Но если вы рождены свыше, вы не можете делать грех, потому что вы не имеете к этому желания. У вас нету желания делать это. Вот здесь очень важно, я хотел бы, чтобы вы поняли это не то, что все можно делать. Все может делать и делает невозрожденный человек. Возрожденный, истинно рожденный человек, рожденный свыше, у которого заполнена вся внутренность Святым Духом. Все мысли заполнены божественным присутствием. Он может все делать, но он не может сделать грех, потому что он духовный, потому что он знает, что вот это все плотское, все греховное, оно сораспято с Иисусом Христом. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, пусть Господь исполнит нас своей святой благодатью, милостью, чтобы мы еще раз и еще раз подумали, к какой категории мы людей относимся, что мы в нашей жизни, как мы в нашей жизни живем и как мы в нашей жизни поступаем. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы всегда мыслили о Господе Иисусе Христе. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Аминь.